Здорово, комрады! С вами Аргумент 600, и это, блин, какой уже? 21-й, что ли, выпуск подкастов? Да, по-моему, 21-й. Ой, быстро они идут, хорошо, что я выделил второй канал под них. В общем-то, это, наверное, можно сказать, какой-то вот такой контент, который не для всех, хотя вот по вашим сообщениям у меня складывается такое впечатление, то что подкасты отлично заходят именно вот народу, который в теме, который понимает, что происходит там в среде технологий. И, в общем-то, судя по всему, жанр действительно развивается. И если вот взять за образец как бы американский рынок, к которому мы стремимся, и, ну, просто потому что эволюционный способ развития вот этого рынка, ну, не то что рынка, наверное, сегмент, скорее, правильнее сказать, в принципе, он показывает то, что да, подкасты, наверное, набирают популярность среди общества. Просто я могу ошибаться, напишите в комментах, что вы думаете насчет вообще формата этого подкаста, потому что раньше изначально вот эти вот все подкасты, которые там хотя бы 30 минут идут, 40 минут идут, ну это сродни такому понятию, как лонгриды в журналистском сообществе, то есть когда пишется такая статья, которую действительно долго читать нужно, внятно. И я сам с этим столкнулся, потому что когда, например, на оверах пишешь обзор, который там занимает около там 8, 10, 11 страниц, то понятное дело то, что, ну, в лучшем случае из этого обзора будет прочтено хотя бы треть. Это уже хорошо, потому что, ну, вот такой формат именно лонгридов в журналистской среде, в интернете действительно очень сильно просел. А вот почему-то стрима нет, наоборот. Ну, как бы у меня-то понятное дело то, что там нет какой-то аудитории там огромной, и поэтому именно по мне судить, наверное, глупо. Но по другим блогерам я смотрю то, что да, действительно, стримы работают и народу нравится. Опять же, напишите в комментах, я, может быть, не прав, но такое ощущение, то, что стримы собирают именно энтузиастов, а вот не ту публику, которая просто там смотрит какие-то видосы или там какой-нибудь шок-контент, жесть Шурыгина и так далее. Может быть, я не прав, но что поделать. Окей, для тех, кто первый раз вообще зашел, кратко напомню, что все эти подкасты можно послушать в аудиоформате в Телеграме, на моем сайте argument600.ru, в iTunes и в любом другом приложении, которое поддерживает поиск по iTunes, соответственно, воспроизведение аудио с него. У меня даже было отдельное видео по этому поводу на основном канале, можно найти, можно посмотреть все, как оно работает. В общем-то, удобно и должно быть без проблем. Ну и, конечно же, я думаю, сразу же практически появится ссылка как в Телеграме, так и ссылка под этим видео, именно с аудиоверсией, прям прямая ссылка на мой сайт. Ну вот, по главному мы в общем-то, прошлись, точнее, не по главному, а по необходимому. Надо сказать, что за эту неделю вообще очень и очень немного всего произошло, и я не удивлен. Почему? Все дело в том, что народ просто готовится к новогодним продажам. Я имею в виду не только, в общем-то, сами люди, которые работают в сфере услуг, но и производители. То есть сейчас, естественно, на рынок ничего не будет выходить, не будут анонсированы какие-то новые технологии, новые устройства для широких масс, вот этого всего, конечно же, сейчас не будет видно. Хотя какие-то, возможно, горячие новинки от мелких брендов могут появиться, чтобы как-то перебить по цене основных конкурентов или бренды, там, AAA бренды. Но как бы ставить на что-то я бы не стал. Если как бы вы хотите выбирать какие-то подарки родственникам, то я думаю, это имеет смысл делать именно сейчас, потому что, ну, сейчас очередей каких-то нету, уже начались скидки, и сейчас, я думаю, оптимальное время для этого. Ну окей. Что я хочу сказать? Ну, во-первых, да, вы прекрасно, наверное, знаете то, что у меня сейчас на тестировании находится OnePlus 5, и очень интересная ситуация мне понравилась с его оперативной памятью. Я поясню. Дело в том, что я, в общем-то, наблюдаю за одним экземпляром OnePlus 3T. Я думаю, там вы тоже догадывались об этом по предыдущим стримам. Я делал проверку боем на OnePlus 3T, который показался вполне себе неплохо. И Что я хочу сказать относительно вот OnePlus 5. Там есть один маленький такой интересный нюанс, который мало кто рассказывает при тестировании. Вот, скажите мне, ну... Окей. Я не знаю, ну... Хорошо. Я скажу сразу. Я думаю, всем понятно, то, что OnePlus 3T — это тот смартфон, у которого 6 гигов оперативки, что я лично приветствую, в общем-то, с самого начала развития канала, и еще когда я стал заниматься обзорами на Overclockers.ru, как бы я сразу же про это топил, то, что, господа производители, там, уважайте людей, ставьте нормальное количество оперативки, не экономьте на этом, это, ну, не так дорого и так далее. Так вот, и OnePlus 3, и OnePlus 3T... Впоследствии это стали те телефоны, которые за недорого предлагали действительно хороший объем оперативной памяти. Потом подтянулась Xiaomi, хотя, на мой взгляд, Mi 6 не был столь удачным смартфоном из-за ряда объективных причин. Но вот мы увидели OnePlus 5, потом OnePlus 5T, и вот именно с них началась как бы эра 8 гигов оперативки, куда нам столько много и так далее. Вроде бы, да, вроде бы все логично, но здесь есть один маленький нюанс. Вот смотрите, у OnePlus 3T в новом смартфоне при включении, то есть без установленных каких-то дополнительных программ, приложений и без каких-то данных пользователя, на свободном, то есть устройстве, на OnePlus 3T свободно чуть меньше 4 гигов оперативной памяти. Ну, окей, да, выражаясь более грамотным языком, не свободно, а доступно, как пояснил нам Гэри с Android Authority. Но у нас есть OnePlus 5 и OnePlus 5T. За Т-шку новую самую, конечно, не скажу, а вот за OnePlus 5 сказать могу. Вот в нем 8 гигов оперативки, и казалось бы, ну, если при 6 гигов OnePlus 3... готов нам предоставить 4 гига, то есть система занимает 2, то путем нехитрых подсчетов можно предположить то, что у OnePlus 5 будет доступно примерно 6, ну, чуточку меньше, чем 6 гигов оперативной памяти. Однако вы удивитесь, но почему-то доступно нам только 4. То есть у 8-гигового аппарата доступна половина оперативной памяти. И это странно. Учитывая то, что... Ну, как бы, надо здесь, наверное, все-таки указать, что... вот Android — это не винда, это не та система, где ты отключил файл подкачки, и у тебя там, если система занимает при старте там 1.5-2 гигабайта, то она так и будет, независимо от того, сколько у тебя оперативки, столько она и будет занимать, то Android, конечно, более хитрая система, она более гибкая, и понятное дело, что когда операционка видит то, что у нее много свободной оперативной памяти, то она разворачивается в нее все больше и больше и больше. Да, это ускоряет там скорость работы, но как бы всему есть собственный предел. И это странно, ну честно говоря, 4 гига за него, чему там может, что там может занимать вообще 4 гига? Ёпало, я вот даже теряюсь в таких случаях. Ну, мы только недавно, вот сколько там прошло-то, буквально 3 года, 4 может быть, когда мы видели, что у флагманов было, блин, по 2 гига оперативы всего. А здесь одна система занимает 4. Да, я согласен, например, ребята с PhoneBuff, когда тестировали OnePlus 5T, у которого тоже 8 гигов оперативки, он, естественно, уделал, например, по скорости работы iPhone 10. Ну, блин, это на самом деле вот... то видео про оперативку, которое вот я, ну, перевод того видео, которое сделал Android Authority, и конкретно где Гарри объясняет, точнее Гэри объясняет, как работает оперативная память на Android и на iOS. Вот, несмотря на всю эту магию, которую он там рассказывал касательно iOS, ну, не работает оно так, к сожалению. Я имею в виду то, что вот мы не знаем, как оно сворачивается, как оно сжимается до таких размеров, а потом моментально разворачивается. Ну, во всяком случае, он так утверждает то, что он не знает, почему это происходит. Хотя, мне кажется, тут вариантов-то, в общем-то, не очень много. Но, окей, допустим. Вот все равно, несмотря на всю эту, казалось бы, эффективность там... Пускай у этого подхода есть несомнимые там недостатки, например, то, что, опять же, сказал Гэри, насчет разделенного экрана, окей, согласен, но все равно, как бы, хардверное преимущество 8 гигов, это хардверное преимущество, тут никуда не деться, естественно, такой смартфон просто физически может удержать в памяти больше приложений, поэтому, естественно, в тесте у PhoneBuff он просто разорвал iPhone X, причем не на первом кругу, обратите внимание, а на втором, именно когда все приложения начали загружаться из оперативной памяти. Хотя и на первом кругу, на самом деле, отставание его было незначительным, особенно если учесть вот эту разницу в однопоточной производительности. Я думал, то, что на первом кругу разрыв будет больше, но я ошибался. Вот такие дела. Окей, теперь перейдем, это было такое маленькое вступление, теперь я хотел бы перейти к основной теме. Это деградация заряда практически всех айфонов в зависимости от здоровья аккумулятора. Я вот когда готовился к этому подкасту, а вы удивитесь, к нему приходится готовиться, чтобы знать, о чем говорить и хоть какую-то там смысловую нагрузку вам дать. Очень интересные, как бы, данные у меня получились. Но дело в том, что когда я вообще, в принципе, готовился к этой... к этому разговору, то я собрал множество данных, я посмотрел видео своего коллеги Валис, ну, Валентина с канала Вилсаком. Очень интересная, конечно, ситуация сложилась. Но, наверное, стоит для тех, кто вообще не в теме, наверное, стоит упомянуть то, что по интернету прошел слух, в котором было показано два скриншота, конкретно в Geekbench 4, в котором было указано, что вроде как... человек протестировал свой iPhone в Geekbench, получил энный результат. Потом заменил батарейку, прогнал снова Geekbench и получил результат чуть ли не в два раза выше. То есть из этой ситуации был сделан вывод, что чем хуже здоровье батареи у iPhone, тем, соответственно, он медленнее работает. Мол, Apple понижает аппаратные частоты работы процессора ради того, чтобы как бы сохранить автономность смартфона на том же уровне по мере износа батареи. Причем, как бы это не только основано, но на этом скриншоте, который, ну, блин, вот вообще сам скриншот на самом деле вызывает огромное количество вопросов. Там сразу бросается в глаза то, что там применен был Photoshop. Сделано было аляписто, причем не к цифрам, с цифрами проблем нет, а вот к шапке и к нижней части кадра. То есть, если загрузить этот скриншот в Photoshop, то можно просто сопоставить два изображения, и почему-то получится то, что верхняя его часть, там, где время и заряд батареи, она абсолютно идентична, пиксель в пиксель. Ну ладно, как бы хрен с ним, потому что... сразу же народ на Reddit обратил внимание на этот недуг, сделали как бы методику, по которой можно определить, на каких частотах работает процессор на iPhone, и они это сделали, и действительно получили отклик, то что процессор не всегда работает на максимальной частоте, а получается, я так понял, поправьте меня, если я не прав в комментах, но судя по пользователям и отзывам с Reddit, народ рапортовал о том, что он в основном процессор работает на 800 МГц, что, конечно же, крайне мало. И это я говорю про тот процессор, который должен работать на частоте 1800 МГц, то есть разница достаточно серьезная. Ну, собственно, отсюда и разница в результатах. На скриншоте была показана разница почти в два раза, что, как бы, ну, существенно. Далее. Я бы хотел, наверное, коснуться все-таки видео Валентина, которое он сделал. Причем надо отдать должное, как бы по сравнению с вообще с этим развлекательным контентом, который обычно у него мы видим. Это видео мне на самом деле понравилось, то есть подход хороший. Мне понравилось то, что были взяты как бы смартфоны, была измерена их жизнеспособность, так сказать. Причем для тех критиков, которые говорят, что типа нельзя определить емкость батареи программным способом, я отвечу то, что нет, можно, потому что мы знаем точное напряжение через контроллер, оно обязано быть точным, и поэтому нет сомнений то, что оно плюс-минус там пределах погрешности 1, там, десятый, 1, 1 сотая, там, вольта. С этим не должно быть никаких проблем. Мы знаем рабочее напряжение, мы знаем силу тока. Соответственно, мы можем вычислить и реальную емкость, и то количество энергии, которое залилось в аккумулятор. Все благодаря умному контроллеру. Та же самая тема есть и на смартфонах под Android. И это прекрасно, потому что это действительно позволяет как бы рассчитать примерный ресурс батареи. Но я хочу сказать, просто я опять немножечко отошел. Я хочу сказать то, что видео действительно хорошее, то есть было определено сначала, соответственно, емкость аккумуляторов, были взяты айфоны разных поколений и нормально протестированы с аппаратной заменой аккумулятора. Единственное, что там совершенно непонятно было про нагрев, про то, сколько прогонов было сделано. То есть методика была не совсем доработана, но для, опять же, для такого канала, как Wylsacom, это, на мой взгляд, вполне неплохо. Но что интересного там было в том видео? Дело в том, что сами, в общем-то, результаты были странными. То есть никакой зависимости прямой выявлено не было. И когда я начал копать по этому поводу, то я поднял результаты с самого сайта Geekbench, составил статистику и получил результаты тоже непонятные, но от этого не менее интересные. Но я сейчас не буду про них ничего рассказывать. Почему? Просто потому, что я столько набрал интересных результатов, и из которых можно сделать настолько много хороших и забавных выводов, и, соответственно, информации достаточно много получилось, что, наверное, имеет смысл сделать по этому поводу отдельное видео. Потому что если это действительно так, если в зависимости от батареи мы имеем разную производительность, то, ну, это, конечно, эпическая совершенно ситуация, которая не должна остаться без внимания. Хотя, подчеркиваю, наверное, я не самый объективный в этом плане человек, потому что, ну, у меня нету даже, как бы, при мне какого-то там дежурного айфона, который я мог бы тестировать. Поэтому здесь все будет немножечко не так объективно, наверное. Хотя, блин, какой может быть объективность, когда у тебя на руках там один айфон, два айфона, три айфона? То есть статистику-то, в принципе, не набрать такую, чтобы серьезную. Ну, хорошо, окей. В общем, завтра выйдет видео, комрады, следите за выпусками, подпишитесь на канал, если вы все еще этого не сделали. И маленькую затравочку я уже дал на Инстаграме, поэтому кто подписан, тот, я думаю, понял примерно, о чем будет идти речь. И забегая вперед, скажу, что видео получится, наверное, не слишком объемное по меркам моего канала, но вполне исчерпывающим. Далее. Очень понравилась статья на GSM Arena мне, в которой рассказывается о том, что смартфоны за последние там 10 лет примерно, вот эта вот тенденция по снижению веса, снижению толщины смартфонов, она уходит в небытие. Очень интересный там график простроен был, в котором измеряется как масса устройств, так и их внутренний объем. И там вот очень интересные выводы сделаны. Насчет того, что, мол, в последнее время масса смартфонов и их, соответственно, внутренний объем растут. И сделан вывод, мол, почему? А все потому, что все чаще и чаще используется стекло и металл в производстве смартфонов. И это очень интересная тенденция, потому что, ну, раньше, вспомните, когда была какая-то презентация айфонов, там всегда бывает какой-то такой акцент сделан на том, что вот смартфон стал легче, смартфон стал более тонким, более компактным. Сейчас ничего подобного нет. Почему? А потому что если вы посмотрите на реально габариты устройства, там новых айфонов, например, или там новых самсунгов, то увидите то, что вес растет, масса, ну не вес, конечно, масса растет, габариты и толщина растут. Казалось бы, блин, почему и из-за чего? Ведь мы не видим какой-то там, не знаю, качественного скачка по батарее и так далее. Но на самом деле это легко объясняется тем, что у нас стали крупнее фотомодули, у нас стали, у нас просто их больше стало, в основном там, не знаю, камеры уже две, хотя сама, естественно, сам фотомодуль не такой большой, казалось бы, не такой тяжелый, но Это означает то, что нам потребуется больше места на материнской плате, нам потребуется больше каких-то коннекторов. Соответственно, аккумулятор потребуется чуточку больше, хотя мы не видим это именно в каком-то там в циферном количестве. А если мы берем айфоны, то мы видим то, что аккумуляторы становятся все тоньше и тоньше. То есть, ну, там, говорить о том, что какой-нибудь iPhone 8 Plus является долгожителем, ну, это вообще бред, конечно. И бесит то, что автономность-то падает. То есть производители явно видят то, что автономность ухудшается, но они продолжают клепать все меньше и меньше батарейки, а при этом там толщина растет. Ну, в случае iPhone, наверное, это понятно. Там такие аппаратные улучшения появляются, как, например, вот этот тут... Господи, я уже забыл, как он называется. Вот этот тут их нестандартный вибромотор, который, он действительно крупный получился. Когда разбираешь iPhone, ты видишь, какого он размера, и ты понимаешь, блин, что нифига он здоровый. Хотя, на мой взгляд, лучше бы они убрали этот вибромотор и поставили туда 3,5-миллиметровый разъем. А если уж вам так жалко места на 3,5-миллиметровый разъем, можно сделать там 2,5 миллиметров или 1,8, если я не ошибаюсь. То есть есть меньший, в общем-то, аналоговый вход, который можно было использовать. Пускай это будет все тот же переходник, но он будет аналоговый. И, соответственно, мне не... Я его, во-первых, смогу купить в любом магазине, а во-вторых, это решило бы проблему с емкостью аккумулятора. Ну, ладно. Не будем такого прям нагнетать обстановку, но надо отметить то, что вот этот тренд все-таки, наверное, безвозвратно уже утерян. Я имею в виду толщина устройств и, соответственно, их масса. Хотя самые тонкие смартфоны почему-то не испытывали никаких проблем, и будучи легкими и тонкими, они были сделаны из того же стекла и металла. Ну, вспомните, например, Huawei Ascend P6, который был крайне тонким, он был легким, он был изящным для своего времени, никаких проблем не испытывал от слова совсем. Ну, что ж, если уж производители так решили, то уж куда уж мне там, что я могу сказать по этому поводу. Им явно виднее со своей колокольни. Далее. На том же сайте очень интересный прошел опрос насчет 3,5-миллиметрового разъема. Вопрос был задан следующим образом. Можете ли вы... Прошу прощения, можете ли вы жить без 3,5-миллиметрового разъема? Ну, в смысле, жить. В смысле, на мобильной платформе. То есть, купили бы вы такой смартфон? Варианты ответов были достаточно интересными. Ну, как бы, обычно прямой вопрос спрашивается. Здесь он был более размытым, но варианты ответов были хорошие. Как распределились места? Большинство ответило, естественно, использую, но смартфон без этого джека я не куплю. То есть 68% опрошенных, а там общее число голосов было порядка 18 тысяч, ну, на момент того, как я увидел, естественно, этот обзор. Так вот, 68% используют аналоговый разъем и не готовы от него отказаться. Очень интересная статистика. Конечно, я думаю, то, что эта статистика совершенно не касается поклонников айфонов, но это совершенно другая уже история. Это я к тому, что вот те производители Android-смартфонов, которые спопуганничали с Apple и начали действительно убирать 3,5-миллиметровые разъемы, мне кажется, довольно сильно на данный момент теряют покупателей. И я за себя скажу то, что да, действительно, я придерживаюсь того же мнения. То есть, ну, у меня нормальные более-менее наушники, которые я не хотел бы подключать через гребаный разъем и думать, подключил я его, есть ли он у меня с собой, и если он у меня потеряется, где его, блин, купить? Вот такого я точно не хочу. Далее, 14% ответило то, что, в общем-то, готовы они отказаться от этого разъема. 8% уже используют переходник с моделями, у которых нет 3,5-миллиметрового разъема. И 9% без проблем перешло на Bluetooth наушники. Что в этой статистике интересного? Интересно в том, что если мы берем результаты только... вот те ответы, которые касаются только смартфонов, которые уже произведены и, соответственно, лишены 3,5-миллиметрового разъема, то увидим то, что голоса делятся примерно поровну. То есть половина используют переходник, половина использует Bluetooth. На мой взгляд, это означает провал самой стратегии. То есть понятно то, что в будущем это соотношение будет меняться в сторону Bluetooth, но я все-таки склоняюсь к тому, что это было решение преждевременное. Просто потому, что Bluetooth-наушники, к сожалению, не так хороши, как принято об этом думать. Ну, чего стоит хотя бы то, что ресурс таких наушников гораздо ниже, чем ресурс обычных традиционных наушников с проводом. Просто потому что, ну, вот там же используется точно такая же батарейка, как и в смартфонах. Я имею в виду по технологиям, а это значит, что у нее примерно тот же самый ресурс. И вот, опять же, возвращаясь к моему опыту, для тех особенно, все те комрады, которые подписаны на мой инстаграм, уже видели мой пост, который касается того, что мои наушники беспроводные, которые у меня были достаточно долго, сколько там, 3 или 4 года им, креатив Арвана, они просто нафиг развалились. Но хрен бы с ним, если бы они как бы просто развалились. Там можно было бы склеить как-то, можно было бы починить. Хотя у меня это, естественно, не получилось. Я рукожоп. Соответственно, я не смог склеить нормально, как там комрад посоветовал, эпоксидной смолой. Но проблема заключается еще и в том, что у них теперь очень быстро садится батарейка. То есть, когда я их покупал, их без проблем хватало на один день активного использования. То есть, там, я ехал на работу час, я уезжал с работы час, я готовил себе завтрак минут 30, я готовил себе ужин минут 40 или час. То есть, ну, суммарно, там, 4 часа я слушал их, слушал какие-то передачи, аудиокниги, и хватало на день. Сейчас их хватает на треть дня, что абсолютно неприемлемо. И это были наушники, у которых при старте, при анонсе была достаточно добротная батарейка. То есть проблемы в ней не было. И это говорит о том, что деградация той батарейки происходит очень быстро. Причем на морозе она действительно начинает просаживаться. То есть вместо того, чтобы... Как, ну, вы скажете сразу, да, надо, наверное, оговориться то, что вы скажете, типа, но такие наушники обычно содержат возможность подключения по проводу, но проблема в том, что какой-то да, смысл этих гребаных наушников беспроводных, если мне приходится таскать все время с ними провод. А если у меня еще такой телефон, который без этого 3,5-литрового разъема, это мне надо таскать провод и к нему еще подключенный переходник. Я правильно понимаю? То есть, ну, бред какой-то получается полнейший. Слишком переосложнено, слишком геморройно, и это вот, мне кажется, тот самый случай, когда не трожьте то, что работает хорошо. Это касается как Face ID, который почему-то должен сменить и полностью заменить Touch ID, который работал отлично. И таких, на самом деле, примеров много. Ну, скажем, ИК-порт, например, FM-радио. Зачем вы их убираете? Зачем вы там начинаете эксперименты какие-то дурацкие? Это то, что работало хорошо. Не надо было это убирать от слова совсем. Вот, и здесь я придерживаюсь примерно того же мнения. Ну ладно, окей. Последняя новость, которую я хотел бы сказать сегодня. Не то, что рассказать ее, наверное, вы уже все слушали про это. Но мне хотелось бы пофантазировать немножко, как обычно в конце ролика. Я хотел бы профантазировать про... Хотя, давайте начнем с самого начала. NVIDIA совсем недавно выкатила свою топовую видеокарту из серии Titan, или на американский манер Titan. Это Titan V, то есть это та именно консюмерская видеокарта, то есть, ну, это не про сегмент, где уже есть Tesla там, этой же архитектуры. Я сейчас объясню, почему я касаюсь этой темы. Так вот, это вот первая, пожалуй, видеокарта архитектуры Volta, которая подана как пользовательская. Да, это серия Titan, это та серия, которая совершенно недоступна по цене обычным смертным, но в ней очень много интересного. Во-первых, там, естественно, опять же, идет посыл к машинному обучению, к искусственному интеллекту, для чего у этой видеокарты был создан отдельный блок вычислительной мощности. То есть, Опять же, это отсылка, то же самое, что мы видели у смартфонов, и то же самое повторяется и с компьютерами. И у меня складывается такое впечатление, то, что рано или поздно мы дойдем до того, что у нас будет на материнской плате, блин, отдельный супроцессор для подобных вычислений, хотя непонятно совершенно обычному пользователю, нафига они нужны. Ну хорошо, пускай будет так. То есть, окей, посмотрим, как оно будет работать. Но, что гораздо интереснее, это ее память. Я говорю про HBM второго поколения. Я не буду вдаваться сейчас в подробностях, это, во-первых, не моя тематика, а во-вторых, я думаю, что это вам не настолько интересно в рамках моего канала. Но, что я хочу сказать. Сама по себе идея этой памяти HBM2, ну, во-первых, это бесперспективно, просто следующая ветка развития, которая должна рано или поздно заменить DDR, это понятное дело. Но мне очень прельщает ее дизайн, который является вот таким, я не знаю, как сказать-то даже, развитием самой концепции однокристальной системы. То есть раньше мы видели то, что, в общем-то, вся вот эта вот система умещается на одном кристалле, но здесь, когда мы говорим про HBM2, мы подразумеваем то, что чипы соседствуют с самим процессором или там графическим процессором на одной подложкой, и они все заключены под один корпус. Вот что в этом интересного. Казалось бы, при чем здесь смартфоны? Но мне сама система очень нравится тем, что по мере удешевление этой памяти можно будет теоретически заменить оперативную память на смартфонах памятью HBM2. Это, конечно, маловероятно в ближайшей перспективе, просто по соображениям ценообразования такой памяти, она все еще крайне дорогая, и выпуск ее достаточно мал, но теоретически установка этой памяти, во-первых, принесет огромное улучшение с точки зрения производительности для смартфонов. Ну, просто потому что, например, видеокарта у смартфонов, естественно, не имеет выделенную память. И она обращается к оперативке. А вы прекрасно, наверное, знаете по опушкам, то есть по тем как бы системам, которые используют встроенное видеоядро, достаточно мощное, что там все в основном упирается в скорость оперативной памяти. То же самое в смартфонах, рано или поздно это будет упираться в оперативную память. Мы, кстати говоря, не знаем на данный момент, так ли оно сейчас, и есть ли такое как бы бутылочное горлышко сейчас, то есть упирается ли производительность каких-нибудь топовых Адрена в оперативную память. Ну, допустим, это не так, и все хорошо, как бы, если это действительно не так, и нет такого бутылочного горлышка, то в чем смысл установки памяти HBM2 на смартфоны? А все очень просто. Дело в том, что сейчас используется система бутерброда в смартфонах, то есть, когда схема оперативной памяти устанавливается поверх именно процессора. Что, естественно, приводит к совершенно невозможному, там, невозможности спроектировать достаточно эффективное охлаждение, хотя бы при помощи там, какой-нибудь тепловой трубки или теплораспределительной пластины. Но это просто перегревает как чип памяти, так и сам процессор. То есть получается то, что два чипа фактически греют друг друга, а вот чип оперативной памяти, который вторым слоем лежит, он еще и в пластиковом корпусе. То есть бред сивой кобылы. И здесь память HBM очень и очень становится кстати, потому что она размещается не бутербродом, а на одной подложке, то есть в горизонтальной плоскости. Это делает возможным проектировку такой однокристальной системы, у которой будет нормальный металлический кейс. И, соответственно, теплораспределительная крышка, которая будет накрывать как сам чип, так и все чипы памяти, которые будут установлены. Что делает охлаждение такого чипа гораздо эффективнее и проще с точки зрения проектировки системы охлаждения. Конечно, я вряд ли думаю, что даже если такой, как бы, пойдет такое развитие однокристальных систем, то навряд ли производители все поголовно начнут покупаться на это дело, потому что, ну, как бы, сложно спроектировать такой смартфон, который был бы игровым, хотя бы из соображения автономности. И вот Razer поставил на такое положение дел, на такое позиционирование своего смартфона, и мы пока что не знаем реальных результатов, реальных там каких-то цифр продаж и так далее, насколько этот смартфон был успешен. Особенно учитывая то, что они накосячили, например, блин, с 3,5-литровым разъемом, черт подери, вы сделали огромный смартфон и не смогли запихнуть туда не слишком-то большой 3,5-литровый разъем, что для меня, конечно же, нонсенс. И мне кажется, это много, ну, достаточно много отпугнет народу, потому что все-таки такой телефон — это ниша, смартфон, а как мы видим, энтузиасты упираются всеми ногами в то, что нет, 3,5-литровый разъем нам нужен. Поэтому я не думаю, что такая вот компоновка придет именно в скором времени прям к нам. Но хотелось бы, чтобы это было так, потому что это действительно может существенно улучшить производительность смартфонов и улучшить, главное, что теплоотвод от однокристальной системы. Что, в свою очередь, решит множество проблем с перегревом GPS-модуля, с перегревом LTE-модуля, с нагревом, например, модема, а соответственно, нагревом и оперативной памяти от чипа снизу. То есть, короче говоря, множество проблем можно будет решить при помощи столь простого решения, пускай оно будет дорогим. Но если мы видим то, что смартфоны, в принципе, шагнули уже за $1000 и образовался эдакий супер-премиум-сегмент, то я не исключаю то, что могут однокристальные системы шагнуть в том же направлении и сделать какие-нибудь супер-премиум-чипы. Типа, вот вам Snapdragon 845, а вот вам Snapdragon 855X какой-нибудь, который вроде как того же поколения, но при этом заметно более производительный. Кстати говоря, например, в решениях там для ПК такая ситуация уже достаточно давно. Ну, вспомните, хотя бы есть у нас настольный AMD Ryzen, а есть AMD Threadripper, который является, в общем-то, экстремальной версией настольного решения. Еще не серверное решение, но уже не десктопное. То есть не для обычных смертных, а для там привилегированных масс людей с толстыми кошельками. Вот такие интересные мысли. Надеюсь, они показались вам тоже интересными. Прошу прощения, если какая-то моя речь показалась немного сумбурной. Все-таки я немножечко простудился, поэтому мысли путаются. Небольшая температура я подхватил, так что прошу простить, если это слишком сильно попало там в микрофон. Что ж, друзья, у меня на сегодня все. Выпуск достаточно короткий был, потому что, ну, реально, никаких интересных новостей-то, в общем-то, и не прогремело. А на сегодня все, друзья, не забывайте, в эти выходные будут ответы на вопросы, так что ничего не понятно, в субботу или воскресенье, но следите за новостями, я думаю, выпуск будет интересным. Все, друзья, до новых встреч.